Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 19 октября, среда, в начале этого часа. Сегодня завершается один из этапов кампании по выборам в Государственную Думу России, прием документов от партий. Культура, фестиваль «Ортодокс» в Петербурге и выставка Николая Ге в Москве. Международные новости. Сегодня во всем мире вспоминают основателя компании Apple Стива Джобса. И вернемся к центральной теме нашей программы и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели «Свободы». Замечаете ли вы положительные изменения в работе полиции? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через 20 минут снова ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 5 градусов тепла, пасмурно, днем осадки маловероятны, но местами возможен дождь. Воздух прогреется до плюс 7 градусов. В Санкт-Петербурге чуть прохладнее, сейчас плюс 3, а днем лишь плюс 5 градусов. Первая тема этого часа. Сегодня в 18 часов по московскому времени официально завершается один из этапов кампании по выборам в Государственную Думу. Сдача документов в Центр избирком официально зарегистрированными в России партиями. Последними накануне в ЦИК принесли документы представители партии «Патриоты России». Им, как и партиям «Яблоко» и «Правое дело», пришлось собирать подписи в поддержку партийного списка кандидатов. А с представителями парламентских партий, которым нужно было лишь заверить свои списки в Центризбиркоме, побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Накануне в Центризбирком пришла вся верхняя часть списка «Единая Россия» во главе с президентом Дмитрием Медведевым. Партия власти, последней из парламентских партий, получила право на начало предвыборной агитации. Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единая Россия» Андрей Воробьев визитом главы государства в ЦИК остался доволен.
18 октября важный, достаточно знаковый день для нашей партии. Мы получили официальную регистрацию. Особенно приятно, что на регистрации, и это уникальный случай для России, присутствовал лидер списка и президент Российской Федерации, который лишний раз подчеркнул и показал, что выборы – это важно, что все равны перед законами, что все должны максимально добросовестно быть вовлечены в кампанию. Мы так понимаем этот сигнал, и очень хочется верить, что это станет традицией.
Другой видный единорос, вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов, радуется тому, что сейчас регистрация списка стала не такой проблемной, как десятилетия назад.
Я не вижу никаких чрезвычайных обстоятельств в этой процедуре. Обычно, вот как мне помнится, очень часто эта процедура сопровождалась какими-то скандалами, связанными с тем, что кого-то там не зарегистрировали, что-то там обнаружили в списках. Я сам был участником регистрации 99-го года, когда обнаружили у нас в списке человека, у которого, значит, «Жигули» были там 60 какого-то года. Его исключили из списка, а потом обнаружили, что эти «Жигули» там уже 10 лет тому назад проданы. Вот ничего такого нет, поэтому, на мой взгляд, мы уже отработали эту процедуру, поэтому она выглядит очень стабильно и очень цивилизованно.
Олег Морозов не упомянул о том, что на выборах 1999 года борьба была действительно нешуточной, поскольку сразу две партии с чиновниками высокого ранга во главе соревновались за победу. Теперь соревнования такого накала никто не ожидает, поскольку неформально избирательная кампания «Единой России» началась уже давно. Сам лидер партии Владимир Путин говорил, что рекламируемый им Народный фронт имеет своей задачей именно отбор самых достойных в партийный список единороссов. У «Справедливой России», наоборот, кампания только начинается. И о том, что все идет по плану, в интервью «Радио Свобода» говорит лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
Регистрация идет спокойно. По крайней мере, сегодня мы видим, что 4-я парламентская партия зарегистрирована. А наша партия получила удостоверение. К нам вопросов никаких нет. И было бы странно, если бы они были. Поэтому, с точки зрения регистрации в ЦИКе, видимо, все будет нормально. Мы самые последовательные, самые жесткие оппоненты «Единой России», кто бы что бы ни говорил. «Единая Россия» это знает. Поэтому, конечно, нас не ждут ни фанфары, ни пироги и пышки, а скорее наоборот. Но мы к этому готовы. Наша партия никогда не проводила избирательную кампанию в тепличных условиях. Поэтому мы готовы к противодействию так называемого административного ресурса, и мы умеем это делать. И более того, мы обязательно защитим реальные волеизъявления граждан 4 декабря. Призываю всех приходить и никого не слушать, потому что те, кто не придет, сыграют на руку «Единой России». Нужно приходить и голосовать за тех, кому доверяете.
Партия Владимира Жириновского всегда ведет себя так, как будто выборы завтра. И ее лидер убежден, что только такая тактика и является правильной.
Мы работаем 22 года, без перерыва. И наша обычная работа, она такая же перевыборная. Мы встречаемся с избирателями. Газета выходит ежемесячно, 1 миллион. Наш журнал, наши брошюры, круглые столы. Мы ничего нового не делаем.
С другой стороны, Владимир Жириновский очень недоволен тем, что накануне большинство Государственной Думы отклонило сразу 3 законопроекта, которые были инициированы ЛДПР и касались выборов. В одном из них, в частности, была сделана попытка действительно уравнять всех кандидатов в депутаты, хотя бы в смысле предоставляемого им эфирного времени. Жириновский говорит, что думское большинство сейчас меньше, чем когда-либо, готово обсуждать тему равенства кандидатов.
Не хотят они, чтобы было правовое поле для проведения нормальных, свободных, честных, открытых выборов, подсчета голосов. Не хотят. Им нужно получить то, что они придумали. Для себя и при нынешнем законодательстве им это легче сделать. Например, голосование на дому, досрочное, отбительные талоны, бумажный подсчет, ручной подсчет и так далее, и так далее. Отсутствие необходимости уходить в отпуск, не приход в парламент. Там может быть 100 человек поставить, и никто не пойдет в парламент. Давайте, вот какие у нас люди. Лучших людей же можно попросить на 1,5 месяца быть во главе списков. Да, не будут люди, бабушки, дети. Ой, какие хорошие, пойдем голосовать. Они никуда не пойдут. То есть это в чистом виде мошенничество. Обманным путем привлечь внимание избирателей, даже получить голоса. В чистом виде политическое мошенничество.
Опытного лидера ЛДПР можно, конечно, упрекнуть в том, что все его инициативы по изменению избирательного законодательства были припасены к самой избирательной кампании. Однако главный вопрос следующего этапа подготовки к выборам звучит именно так. Кого мы чаще и дольше будем видеть по телевизору? И ответ на этот вопрос, похоже, уже известен. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковных Броницах обнаружено тело второго погибшего при взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме. Центр избирком России сегодня официально завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Госдуму 6-го созыва. В Петербурге лидеру городского отделения запрещенной национал-большевистской партии Андрею Дмитриеву предъявлены новые обвинения в организации экстремистской деятельности. США предложили России использовать ее собственные радары, чтобы оценить результаты испытаний элементов американской системы противоракетной обороны, создаваемой в Европе. Политический лидер группировки «Хамас» Халед Мишааль считает исторической победой палестинцев состоявшуюся накануне сделку по обмену израильского военнослужащего Гилада Шалита на сотни палестинских заключенных, находившихся в тюрьмах Израиля. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 96 копеек, евро 42 рубля 55 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 14:00 по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседники Владимира Юрасова. Панорама советской жизни. Продолжаем цикл архивных передач, в которых наш самый первый сотрудник Владимир Иванович Юрасов беседовал с новоприбывшими из Советского Союза иммигрантами. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14:00. А сейчас продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. В Санкт-Петербурге в рамках юбилейного 10-го фестиваля русского искусства «Петербургская осень» с 3 по 5 ноября состоится первый международный кинофестиваль «Ортодокс». На самом деле название пишется латинскими буквами и переводится как «художественно-документальный». Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева побеседовала с арт-директором фестиваля Львом Наумовым и спросила у него, что же ортодоксального будет в программе.
Ортодоксия – это правильное учение в переводе. А ортодокс показывает два объекта нашего интереса. Это художественное начало в фильме и документальное док. Первые два дня они посвящены не игровому кино, а третье – игровому. Ну, собственно говоря, этот перекос в сторону неигрового кино, он достаточно ожидаем. Документальных фильмов в действительности снимается больше. И с прокатом у них дела еще хуже. Да и кроме того, сам кинематограф ведь в конечном итоге начался с неигрового фильма. Документального кино нам пришло на порядок больше. А всего нам пришло 107 работ из 4 стран. Из России, США, Франции и Грузии. И для конкурсной программы отобрано было 39 фильмов.
Это фильмы короткие метры, если мы говорим об игровом кино.
длительность фильмов там варьируется от 7 до 109 минут. Просто нам кажется, что единственным критерием в оценке фильма является именно сила впечатления, которое картина может произвести.
Последний вопрос связан с секцией, которая будет проходить в рамках фестиваля, которая называется «Музей кино». В ней представлены фильмы по сценариям Сигизмунда Кржижановского, «Праздник святого Йоргена» 30-го года, снятый Яковом Протазановым, и «Новый Гулливер» 35-го года Александра Птушко. И еще отдельно фильм Олега Тепцова, который называется «Посвященный», это по сценарию Юрия Арабова с участием Сергея Курехина. Фильм этот долгое время считался утраченным.
Те ощущения необходимости такого рода показов в рамках секции «Музей кино», они стали для меня одной из ключевых причин для создания этого фестиваля в принципе. Что касается фильма «Посвященный», то он какое-то время считался утраченным, в последнее время действительно немножко всплыл на поверхность, но издан до сих пор не был. И что очень интересно, мы сняли интервью с Юрием Николаевичем Арабовым специально для нашего фестиваля, который рассказывает об истории создания этой картины. И Юрий Николаевич неоднократно говорит, что он эту картину не видел. Кому расскажи, не поверят. 20 лет человек не смог посмотреть фильм, над которым работал.
То есть вы покажете не отреставрированную копию, снятую на пленку?
Да.
Лев, а куда он пропал? Почему вообще этот фильм был потерян?
Это просто такое было время в истории кино, это 87-й год. Начиналась эта финансовая чехарда, и картина, которая, ну, определенно не выглядела кассовой, она не попала в прокат, и она в итоге, по-моему, была показана только на Берлинском фестивале один раз, и больше ни в чем не поучаствовала, хотя фильм очень интересный. То есть то это тот самый Олег Тепцов, который, опять же, вместе с Арабовым и Курехиным снимал картину «Господин оформитель», которая, слава богу, широко известна и очень высоко оценена. Она была в наличии, просто никто ей не интересовался, она просто лежала на полках, скажем так. Что касается Сигизмунда Доминиковича Кржановского, я безумно счастлив тому, что мы имеем возможность показать его картины. Сигизмунд Доминикович – это один из, на мой взгляд, серьезнейших русских писателей, который столь преступно малоизвестен, что просто оторопь берет подчас. Нынче его называют русским Кафкой и русским Борхесом, но мне кажется, что наиболее точен в своей формировке был его коллега Георгий Шенгели, который называл его прозеванным гением. И это, мне кажется, действительно так. И прозеван он был, если говорить непосредственно о кино, то до такой степени, что ни в одной из двух картин, которым он писал сценарий, он даже не упомянут в титрах. «Новый Гулливер» был первой картиной, где герой, которого играет человек, он взаимодействует с мультипликационными персонажами. То есть для фильма было сделано 1500 фигур лилипутов, это целая терракотовая армия, и тогда были комбинированные съемки, и это действительно было впервые, и Чарли Чаплин об этой картине отзывался чрезвычайно высоко. Что касается «Праздника святого Йоргена», фильма Якова Протазанова, то эта картина знаменует смену эпох в истории кино, потому что она была снята в 30-м году как немой фильм, а в 35-м была переозвучена, и из нее сделали фильм уже звуковой. Это чуть ли не первая картина, фразы из которой действительно были растасканы на цитаты и пошли в народ. А титры к этой картине писали никто иные, как Ильф и Петров. То есть картина действительно уникальная, удивительная, за последние годы не показанная нигде, к несчастью.
О фестивале «Ортодокс» Марина Тимашева разговаривала с его программным директором Львом Наумовым. Еще о неполитических новостях. В Москве в филиале Третьяковской галереи на Крымском валу сегодня открывается выставка работ русского художника Николая Ге, приуроченная к 180-летию со дня его рождения. Среди 200 произведений посетитель увидит как всем известные хрестоматийные работы, так и целую коллекцию рисунков, лишь недавно пополнивших собрание Третьяковки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нынешним летом банк ВТБ приобрел для Третьяковки в Женеве у частного коллекционера 55 листов с рисунками Николая Ге. Мало того, что все они представляют самостоятельную художественную ценность, но это еще и наброски к самым важным этапным картинам Ге. На выставке они размещены по соседству, что позволяет проследить, как развивался замысел, каким деталям автор уделял особое внимание. Так, картину «Что есть истина», одно из самых известных произведений Ге, по диагонали пересекает протянутая к Христу рука Пилата. И на одном из рисунков мы тоже находим этот повелительный жест. Но самая захватывающая часть выставки та, где помещена картина «Распятие», привезенная из Парижского музея Арсе. Это одна из поздних работ художника, ставшего под влиянием учения Льва Толстого совсем иным, чем во времена сотрудничества с передвижниками. Кажется, Петр I, допрашивающий царевича Алексея, написал один человек, а над библейским циклом конца XIX века работал уже совсем другой, страстный, экспрессивный, не боящийся показать страдания на кресте некрасивыми. Стоит ли удивляться, что по соображениям церковной цензуры Павел Третьяков так и не решился показать эту картину и рисунки к ней публике? Потому, в конце концов, «Распятие» и вывезли из России. Жизнь и творчество Николая Ге делали такие крутые виражи, что устроители выставки об этом решили рассказать как можно более подробно, говорит замдиректора Третьяковки Марина Эльзессер.
Совместно с музеем кино готовится программа специальная кинопоказов, и будут две основные темы. Первая тема, связанная с образом Льва Николаевича Толстого в документальном и игровом кино. И вторая тема, которая может представлять такой особый интерес, потому что это эксклюзивный материал, это ранние европейские фильмы, немые, на евангельские сюжеты. В России съемка таких фильмов не разрешалась, а в Европе такие фильмы были сняты. По выходным дням будут лекции, посвященные жизни и творчеству Николая Ге. И в творческой мастерской, которая находится на первом этаже, будут проводиться тоже специальные занятия, сочетающие экскурсию по выставке и художественную практику для детей младшего школьного возраста, а для детей постарше будут специальные экскурсии, посвященные историческому жанру. Будут по воскресеньям рисовальные вечера. Вы знаете, это форма, которая стала очень популярной в последнее время и в нашем музее тоже. Взрослая публика может попробовать себя в качестве художника и через собственную художественную практику почувствовать технику, манеру мастера.
А еще в Третьяковке подготовили даже не каталог, фундаментальное научное издание «Николай Ге». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Ее продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Сегодняшний день объявлен в США днем Стива Джобса, одного из создателей корпорации Apple. Он умер от рака 5 октября в возрасте 56 лет. Как заявил новый управляющий Apple Тим Кук, сегодня в Соединенных Штатах в честь Джобса состоятся специальные торжества. Подробнее наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
«Хотя многие из нас все еще переживают потерю», — сказал Тим Кук в августе этого года, возглавивший корпорацию. «Мы, сотрудники Apple, планируем отдать должное достижениям человека, сумевшего сделать нашу жизнь лучше». Он рассказал, что на адрес корпорации продолжают поступать тысячи писем из разных стран с выражением соболезнования и со словами благодарности великому человеку за его вклад в технический прогресс. Торжества будут проходить в Купертино, штат Калифорния, где находится штаб-квартира корпорации Apple. Об этом по электронной почте были уведомлены все сотрудники корпорации. Особая программа торжеств намечена для сотрудников тех отделений и филиалов, которые находятся за пределами Купертино. Хотя торжества корпоративные, внутренние, но они будут открыты для всех, кто хотел бы выразить свои чувства. В эти дни в Америке многие вспоминают, что говорил Стив Джобс. Например, быть самым богатым человеком на кладбище не имеет для меня смысла, а ложиться вечером в постель с мыслью, что удалось сделать что-то хорошее, вот что важно для меня. Конец цитаты. И еще многие повторяют слова Джобса о том, что не надо бояться быть не таким, как все. Я хочу поговорить немного о компании Apple, о ее марке и о том, что это значит для многих из нас. Я думаю, надо быть немножко не как все, чтобы купить компьютер Apple. Когда мы выпустили Apple II, привычные компьютеры занимали огромную комнату. А тут появляется нечто такое, что можно поставить на стол. Надо было быть не как все, чтобы купить Apple II для школы. Надо было быть другим, думать не как все, чтобы купить компьютер Macintosh, который требовал совершенно иного склада ума. И сегодня обладатели компьютера Apple – особые люди, творческий авангард мира. Они не просто хотят выполнять свою работу, они хотят изменить мир. И для этого им нужны самые лучшие инструменты, какие существуют. Мы создаем для них такие инструменты. Встречая таких людей, многие думают, что они ненормальные. А мы за этой ненормальностью видим гениев.
Thank you very much.
Так говорил Стив Джобс. Он выработал для себя 7 принципов успеха. Первый – занимайся любимым делом, что бы ни случилось. Второй – ставь перед собой большую и совершенно ясную цель. Третий – надо уметь говорить и другим, и, главное, самому себе – нет. Иными словами, надо уметь концентрироваться на главном, на достижении главной цели и в жизни, и в работе. Окружать себя только самыми лучшими, самыми важными для тебя людьми. Простота во всем, например, в одежде. Много лет назад Джобс решил каждый день носить джинсы и водолазку, чтобы не терять время на обдумывание, что сегодня надеть. Принцип номер 4. Постоянно занимай свой мозг, придумывая что-то новое. Пятый принцип, особенно важный для владельцев бизнеса – продавай не продукт, не товар, а мечту. Шестой – создавай в бизнесе особую атмосферу, особые отношения с потребителем, дружественные, непринужденные. Седьмой, самый важный – умей красиво подать свою идею. Джобс не обладал природным даром убеждать людей. Он выработал в себе это умение. Очень талантливый человек, но с тяжелым характером, так описывает Стива Джобса его многолетняя подруга Крис Энн Бреннан в очерке, опубликованном в последнем номере журнала «Роллинг Стоун». Они встретились, когда учились в одной школе в Купертино, это было в 1972 году. Потом они много раз сходились и расходились, пока в 1978 году у них не родилась дочь. 2 года Стив отказывался признать, что это его дочь. В работе он был очень упрям, груб с сотрудниками и за свою грубость почти никогда не извинялся, требовал от себя и других совершенства во всем. Но при этом, пишет Крис Энн, он был настоящим романтиком. В то время как корпорация Apple назначила День Джобса на 19 октября, почитатели электронной продукции Apple провели День Джобса 14 октября. По инициативе 5 женщин из Атланты в этот день к магазинам Apple пришли люди в синих джинсах и черных водолазках, какие носил Джобс. День Джобса его почитатели назначили на 14 октября, еще когда сам Стив был жив, и когда было объявлено, что в пятницу 14 октября в продаже появится новый iPhone 4S. Об этом было сообщено за день до смерти Джобса. Поскольку он неожиданно скончался, день в его честь превратился в день его памяти. Стив Джобс был бы рад узнать, что за первые 24 часа продажи по интернету было заказано более 1 миллиона новых айфонов. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. Вернемся к нашей центральной теме. Правозащитники требуют создать в России независимый орган для подачи жалоб на полицию. Наш вопрос к слушателям этим утром. Замечаете ли вы положительные изменения в работе полиции? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Через 2 минуты телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В подмосковных Бродницах обнаружено тело 2-го погибшего при взрыве бытового газа в жилом 5-этажном доме. Об этом от РТА сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области. Центр избирком России сегодня официально завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Госдуму 6-го созыва. В Петербурге лидеру городского отделения запрещенной национал-большевистской партии Андрею Дмитриеву предъявлены новые обвинения в организации экстремистской деятельности. США предложили России использовать ее собственные радары, чтобы оценить результаты испытаний элементов американской системы противоракетной обороны, создаваемой в Европе. С таким заявлением выступил глава входящего в структуру Пентагона агентства ПАПРУ Патрик О'Рейли. В Израиле и на палестинских территориях не прекращаются празднования в связи с состоявшимся во вторник обменом израильского капрала Гилата Шалита на сотни палестинских заключенных в родном городе Шалита Мицпе Хила на севере Израиля. Бывшего заложника палестинских боевиков встречали как герой, отмечает BBC. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня заранее необъявленным визитом в Оман. По данным американского руководства, Клинтон собиралась выразить лидеру Омана Султану Кабусу благодарность за содействие в освобождении из иранской тюрьмы 3 граждан США, отбывавших наказание по обвинению в шпионаже. В столице Чили, Сантьяго, во вторник произошли ожесточенные столкновения между полицией и студентами, выступающими за бесплатное государственное образование. По данным правоохранительных органов, были задержаны более 60 человек. Лауреатом Букеровской премии премии за 2011 год стал британский писатель Джулиан Барнс за роман «Ощущение конца». В нынешнем году Барнс номинировался на Букер в четвертый раз. Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник снизило на 2 пункта кредитный рейтинг Испании, объяснив это тем, что надежных путей для разрешения экономического кризиса в стране пока не найдено.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к обсуждению новости, которая стала поводом для разговора с вами, уважаемые слушатели «Свободы». Российские правозащитники и общественные деятели намерены добиваться создания в стране независимого органа по работе с жалобами на полицию. По их мнению, уже существующие структуры, координирующие эту работу, неэффективны. Несмотря на продолжающуюся реформу МВД, изменений в лучшую сторону нет, как по-прежнему нет ни диалога, ни обратной связи между полиции и обществом. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Замечаете ли вы положительные изменения в работе полиции с тех пор, как она стала так называться? Продолжаем принимать ваши сообщения и сейчас снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде давайте послушаем материал, который подготовила для нашей программы корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Представители российских правозащитных организаций говорят, что реформа МВД проводится неэффективно. По сути, она свелась к декларациям и переименованию милиции в полицию. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина называет ключевой ошибкой властей то, что реформирование органов внутренних дел было поручено МВД, а само ведомство этих изменений не хотело.
Мы считаем, что обществу так и не была представлена концепция реформирования, не была обсуждена. Скорее, общество использовали сначала как рычаг для запуска реформы, и дальше общество использовали в рамках обсуждения законопроекта о полиции. Это было представлено как общественное, общероссийское обсуждение законопроекта о полиции. И общество активно участвовало в этом обсуждении. Но мы до сих пор не знаем, насколько эти комментарии, эти предложения со стороны общества были ли вообще учтены. Проводился ли хоть какой-либо их анализ. То есть со стороны Министерства внутренних дел, со стороны органов власти никакой обратной реакции в результате этого общественного участия в обсуждении законопроекта не последовало. Мы считаем, что, наверное, ключевой ошибкой этой реформы стало то, что реформирование было поручено ведомству, а министерство этого не хотело. И по большому счету Министерство внутренних дел, ну, что называется, выиграло битву в своем нежелании себя реформировать.
Результаты реформы МВД правозащитники называют неудовлетворительными, и поэтому они начали кампанию по созданию независимого органа, который бы рассматривал жалобы граждан на действия полиции. Только объективное разбирательство в каждом конкретном случае может защитить граждан от произвола сотрудников правоохранительных органов. Участники коалиции, в которую вошли более 10 правозащитных организаций, в том числе региональных, говорят, что их цель – добиться реальной реформы МВД. По словам представителя общественной организации «Человек и закон» Сергея Подузова, создание независимой комиссии – один из важных шагов, направленных на создание контроля со стороны общества за правоохранительными органами.
В любом случае нам видится важным, что необходимо начать движение, необходимо предпринимать какие-то действия, потому что если этих действий не предпринимать, то мы останемся на том самом месте, на котором мы и были. А получается, что не пробуя, не делая определенных ошибок, мы не сможем построить ту самую институцию, о которой мы говорим.
Правозащитники настаивают, что независимая комиссия нужна не для того, чтобы карать полицейских. Ее главная функция – объективно и независимо разбираться в каждой конкретной жалобе граждан на действия сотрудников МВД. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Замечаете ли вы положительные изменения в работе полиции? Ответов на этот вопрос мы прямо сейчас ждем от вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Продолжаем принимать ваши сообщения. И прямо сейчас ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Напомню, номер для СМС +7 903 743 2801. Пейджер 660 1046. Это московский телефон. Сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Работает электронный электронная почта mail@radio-svoboda.ru и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы идет в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные высказывания прозвучат в эфире «Свободы». Вот еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер и по СМС. Улучшение не заметил, но и ухудшение тоже. И на этом спасибо. А вообще это еще один, пусть микроскопический, но шаг к благополучной Европе. Вот так считает наш слушатель Илья. Давайте послушаем звонки из Москвы. Федор у нас на связи. Доброе утро.
Очень приятно. Здравствуйте. Улучшение, конечно, есть. Ну, он не возьмет, например, газетку у бабки, которая торгует у метро, не потащит ее к себе в комнату милицию при метро. И не возьмет арбуз в открытую у всех нагло и не потащит его в отделение на глазах у всех, как крыса вся в добычу в нору. А вообще-то Нургалиев неправильно их назвал. Их надо было назвать автоматчики. Уж больно они любят автоматы носить в мирное это время. Представляете, надпись на машинах «автоматчики», на спинах «автоматчик». Дальше, больше. А когда начнут ручные пулеметы таскать, тогда уж люди за версту их будут обходить, а не то, что за 20 метров.
Федор, спасибо. Да, это, конечно, такие интересные фантазии, но, к сожалению, вот то, с чего вы начали, про арбузы и газетки, это тоже, если говорить не о Москве, тоже можно назвать фантазией, поскольку вот мы сегодня уже получали сообщение от человека, который своими глазами совсем недавно видел, как полицейские на рынке по-прежнему бесплатно берут у бабушек, которые торгуют продуктами, берут что-то и, как вы выражаетесь, уносят. Ну, не будем даже предполагать, куда и зачем они это делают. Давайте послушаем еще один звонок. Владимир из Нижегородской области нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Я не знаю, как полиция, но ГИБДД, гаишники, как гуси, как щипали, так и щиплет водителей. Говорят, ну, благими намерениями-то висят вымыслен. Это бесполезно, надо это годы, годы, чтобы прошли, чтобы они стали как люди, как во всем цивилизованном мире полицейские, помощники, а не враги народа. Спасибо.
Спасибо. Замечаете ли вы положительные изменения в работе полиции? Таков наш сегодняшний вопрос к вам, уважаемые слушатели. Я прочитаю еще одно сообщение, которое прислал нам Александр, представившийся бывшим сотрудником МВД. Лучше полиция работать не стала и не будет. Причина банальная. Работать некому, сократили основную часть рядовых работников, а сидящие в кабинетах начальники даже и не подумают выйти на улицу. Я бывший сотрудник МВД. В моем подразделении до аттестации работали 300 человек. Сейчас осталось 90. И вся нагрузка легла на их плечи. Замечу, что зарплату им так и не повысили. Люди работают за троих и за прежнюю мизерную зарплату. Да и не верит никто, что в обещанное... Да и не верит никто в обещанное в 2012 году повышение. Вот вам и изменения в работе полиции. Михаил из Москвы у нас на связи. Слушаем еще один звонок. Доброе утро.
Утро. В вашем вопросе уже, мне кажется, кроется ирония. Но какие же могут быть изменения, если остались те, тот же Нургалиев, тот же Суходольский и далее по спискам? Это как все равно унтер-офицерша вдова, которая сама себя высекла. Если вам кто-то позвонит и скажет, что есть позитивные изменения, то, мне кажется, это либо будет сумасшедший, либо активный деятель Единой России. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Нет, все-таки мы рассчитываем получить объективную картину каждый раз, когда задаем свои вопросы. И вот слушаем звонки людей из разных городов. Это широкий взгляд, и почему бы и нет? Почему обязательно это должны быть какие-то пропагандисты Единой России? Нет, давайте послушаем. Да, конечно, отрицательных мнений пока больше, но есть и некий позитив. Давайте послушаем еще звонки. Самые разные регионы нам дозваниваются сегодня. Тамбов, Александр, слушаем. Доброе утро. Замечаете ли вы какие-то положительные изменения в работе полиции?
Доброе утро. Мне кажется, что просто буковки поменяли. А все остальное, как говорится, можно сказать одними тремя словами. Один и хрен, как говорится. Все. Ну, есть, конечно, некоторый испух вот на первых порах. А потом все будет по-прежнему. По-прежнему.
Спасибо, Александр. Спасибо. Из Краснодарского края звонок у нас в эфире. Анатолий, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, значит, вот никаких изменений в лучшую сторону не изменилось. Как вот у нас в крае лично, как был бардак, так и остался все. Ведь, ну, не все работники, конечно, милиции, полиции плохие. Очень много действительно работают для Родины, работают, чтобы честь мундира защищать. Но в основном, так же, как были у нас в Краснодарском крае, милиция связана с мафией, милиция крышует все бандитские группировки, так сейчас и полиция. Ведь они же ничего, ну, поменяли название, что они же так и остались. так же и руководители остались, а так же и все замы остались. И так же все, ну, как работает, так оно, бардак. Ничего, для народа ничего хорошего нету.
Спасибо, Анатолий. У нас, к сожалению, подходит к концу время. Так слушатели «Радио Свободы» отвечали этим утром на вопрос, замечают ли они положительные изменения в работе полиции. Напомню, новость, которая стала поводом для нашего разговора. Российские правозащитники начали сбор подписей за создание в России независимого органа по приему жалоб на полицию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Инфляция в России в 2011 году в целом может составить около 6,5%, прогнозирует заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. Согласно данным Федеральной службы статистики, к 10 октября потребительские цены в стране выросли с начала года на 4,7%, а в годовом исчислении, то есть к уровню на 10 октября прошлого года, на 7,2%. При этом в июле и сентябре инфляция в России была нулевой, а в августе в стране было отмечено снижение потребительских цен на 0,2%. Примерно 80% расходов российского бюджета составляют постоянно действующие обязательства государства, от которых невозможно отказаться, заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. В частности, по его словам, в 2012 году общий объем расходов на зарплату бюджетникам и госслужащим увеличится на 27% к уровню 2011 года и составит 2,5 триллиона рублей. Это пятая часть всех планируемых расходов федерального бюджета. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал Палате принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят примерно 20%, расходы 21,5%, а дефицит, соответственно, 1,5% общего объема экономики, который, по прогнозам, превысит 1,8 триллиона долларов в пересчете. Проект бюджета на 2012 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти Urals $100 за баррель. Общий объем экономики Китая, второй по величине в мире после американской, в третьем квартале увеличился на 9,1% к уровню июля-сентября прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики, после роста на 9,5% во втором квартале и на 9,7% в первом квартале года. Таким образом, темпы роста ВВП Китая за квартал в июле-сентябре оказались минимальными с 2009 года. В 2010 году в целом объем китайской экономики увеличился на 10,4%. Тем не менее, объем промышленного производства в сентябре увеличился в Китае в годовом исчислении на 13,8% после роста на 13,5% в августе, то есть в 3,5 раза больше, чем в России.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня, напомню, таковы: доллар 30 рублей 96 копеек, евро 42 рубля 55 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
подмосковных Бронницах обнаружено тело второго погибшего при взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме. Центр избирком России сегодня официально завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Государственную Думу. США предложили России использовать ее собственные радары, чтобы оценить результаты испытаний элементов американской системы противоракетной обороны, создаваемой в Европе. Великобритания заморозила активы 5 граждан Ирана, в том числе 2 обвиняемых в организации покушения на посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. Лауреатом Букеровской премии за 2011 год стал британский писатель Джулиан Барнс за роман «Ощущение конца». В нынешнем году Барнс номинировался на Букер в 4-й раз. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас подробнее поговорим о самых заметных и интересных публикациях в свежей российской прессе. Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Мария Стройкова. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро, Марк.
Но обращает на себя внимание публикация в «Коммерсанте», в которой говорится о том, что испытатели во время летных испытаний, которые должны были симулировать обстоятельства катастрофы самолета Як-42, на котором разбилась хоккейная команда «Локомотив», так вот, в результате этих испытаний практически очевидна одна единственная конкретная версия того, как все это произошло.
Да, испытания полностью подтвердили версию о том, что самолет и его пассажиров погубил один из пилотов, тормозивший при взлете. Издание подробно рассказывает об этих испытаниях. Пилот-испытатель, сидевший в левом кресле командира, имитируя действия своего погибшего коллеги из компании «Як-сервис», во время разгона держал ноги на тормозных педалях. Одновременно ему приходилось оттягивать на себя штурвал, поднимая руль высоты машины. Пока руль высоты находился в штатном для взлета Як-42 положении 5-6 градусов, усилия от пилота, как показывал специальный прибор, требовали совсем незначительные, всего в несколько килограммов. Однако, как следовало из данных бортового самописца разбившегося самолета, его руль высоты еще во время разгона был отклонен сначала до 10 градусов, а затем перед отрывом от земли и до 13 градусов. Обеспечить его, не упираясь ногами в педали тормозов, испытатели, по их словам, уже не смогли. Таким образом, заключают они, в ходе летных испытаний была экспериментально доказана версия о том, что Як-42 и 45 человек, находившиеся на его борту, погубили не технические исправности и не проблемы с качеством топлива, а управляющий пилот, который зачем-то поставил ноги на педали тормоза при взлете. Результаты летных испытаний лягут в основу отчета технической комиссии о причинах катастрофы Як-42. Эксперты, как стало известно «Коммерсанту», уже приступили к его подготовке.
Еще одна тема. Владимир Путин, премьер-министр России, накануне в Санкт-Петербурге встретился с режиссером Александром Сокуровым, который недавно победил со своим фильмом «Фауст» на Венецианском кинофестивале, и обсудил с ним ситуацию с киностудией «Ленфильм». А об этом много раз рассказывала Радио Свобода. Удалось ли Путину и Сокурову при личной встрече решить судьбу «Ленфильма» или хотя бы внести какую-то ясность в том, будет она приватизирована или нет?
Боюсь, что ничего не удалось, никакой ясности внести. В ходе беседы выяснилось, как пишет российская газета, что окончательное решение по поводу киностудии еще не найдено. Путин сказал: «Я прочитал ваше письмо, ситуация намного более сложная, чем кажется. Есть много предложений, но ни одно из них серьезно не проработано». Об этом он сказал на встрече с Сокуровым. Режиссер, в свою очередь, акцентировал внимание премьера на экономической стороне вопроса. Он подчеркнул, что уже 20 лет в знаменитую киностудию никто не вкладывался. Сокуров считает, что «Ленфильм» должен оставаться самостоятельной и при этом государственной художественной единицей. Путин, однако, напомнил, что недавно правительство выделило студии 60 миллионов рублей и тут же сам признал, что этих средств недостаточно. По словам Александра Сокурова, для возрождения «Ленфильма» нужно около 2 миллиардов рублей. «Ленфильм» уже почти не выпускает кинокартин. Старейшая студия страны, отсчитывающая свою историю с 1896 года, в последнее время находится в бедственном положении. Там делается не более 1-2 фильмов в год. В феврале 2011 года было объявлено, что «Ленфильму» предстоит стать открытым акционерным обществом с 25% государственным участием и войти в состав холдинга «Система масс-медиа». Вместе с тем, четкого плана у холдинга пока нет. Классики отечественного кинематографа Алексей Герман и Александр Сокуров в августе обратились с открытым письмом главе правительства России, призывая сохранить независимость студии.
И еще одна тема, которая тоже, возможно, будет интересна многим нашим слушателям. Министерство финансов опубликовало свой прогноз относительно того, сколько будет стоить в 2014 году, не так далеко этот год от нас сейчас, сколько в этом году будет стоить водка и сигареты. Каков же прогноз? Какие будут цены с учетом повышения акцизов ежегодно?
Ну вот, публикация в «Комсомолке» озаглавлена: «Через два года водки дешевле 180 рублей не будет». Издание пишет, что на вредных привычках граждан бюджет неплохо заработает. По информации заместителя главы Министерства финансов Сергея Шаталова, бутылка дешевой водки в России в 2014 году будет стоить 180 рублей, а пачка дешевых сигарет 40 рублей. Произойдет это за счет ускоренной индексации акцизов на табак и алкоголь, которые заложены в бюджет 2012-2014 годов. В начале 2012 года бутылка водки в дешевом сегменте может стоить около 108 рублей, а в 2014 уже 180 рублей, и, может быть, даже немного больше, заявил Шаталов. Что касается пива, то по нему предусмотрена меньше индексации. Так, в 2012 году за литр пива крепостью до 8,6 градуса предусмотрен акциз на уровне 12 рублей. Газета пишет, что, по мнению экспертов, повышение цен на водку вернет на рынок подпольную водку и самогонку. Во-вторых, как отмечает издание, у нас теперь таможенный союз с Казахстаном и Белоруссией, а эти страны пока не собираются повышать алкогольно-табачные налоги. А значит, в этих странах водка и сигареты будут дешевле и обязательно найдутся желающие заняться контрабандой.
Спасибо, Мария. Самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас этим утром знакомила обозреватель радио «Свобода» Мария Страйкова. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит городской репортаж. В Петербурге сегодня отмечают 200-летие Царско-сельского лицея. Он был открыт 19 октября 1811 года. Торжества, фестивали, выставки, конференции, концерты продлятся в городе 5 дней. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
16 октября в Екатерининском зале Таврического музея открылся международный лицейский фестиваль «Лицейская осень». В этот же день в городе Пушкине школьники и студенты устроили театр под открытым небом. Вы помните, когда возник лицей? Так начались лицейские торжества, которые продолжились 17 октября балом Евгений Онегин и международной научной конференцией «Императорский царскосельский лицей в истории России». 18-го прошла торжественная церемония вручения Царскосельской художественной премии. 19-е, собственно, лицейский день, особенно насыщен событиями. В полдень торжественная церемония лицея «День заветный» у памятника Пушкину в Лицейском саду, в 16 открытие скульптурного изображения Спиранского, затем открытие мемориальной экспозиции квартиры Чирикова, лицейского гувернера и учителя рисования, прослужившего в лицее более 40 лет. В этот же вечер торжественное собрание и концерт в помещении лицея. Заканчивается торжество 20 октября юбилейным концертом в капелле. Участвуют в торжествах и Пушкинский дом, где в эти дни открылась выставка в честь 200-летия Царскосельского лицея. Большинство экспонатов выставлено впервые, говорит ученый-хранитель рукописей Пушкина Татьяна Краснобородько.
Впервые представлены в музейных витринах адреса, которыми приветствовали императорский Александровский лицей в 1911 году. Череда нарядных, торжественных, изысканных поздравлений. И первый в ряду этих адресов – это, конечно, адрес августейший, подписанный Николаем II в Ливаде в октябре 1911 года.
Никто не знал тогда, что лицею осталось существовать 6 лет. После революции 1917 года он будет закрыт. Некоторые его обитатели расстреляны, а само здание едва удастся спасти от гибели и разграбления. Но это уже другая история. На юбилейной выставке представлены и рукописи Пушкина.
Мы очень редко выставляем подлинники. Последний раз мы представляли пушкинские оригиналы на выставке 1999 года. Любое пребывание документа в витринном пространстве, оно, конечно, травмирует его. Ну, а здесь эта витрина посвящена лицеистам первого выпуска пушкинского курса, которые заложили традицию празднования лицейской годовщины 19 октября. Чуть больше 10 документов, 5 из них – это пушкинские автографы, открывает эту витрину свидетельство аттестат об окончании Пушкиным Царскосельского лицея, подписанный директором Егором Антоновичем Энгельгартом и конференц-секретарем Александром Петровичем Куницыным. Куницыну дань сердца и вина.
Выставка состоит из нескольких частей, и от этого она получилась более праздничной. Появилась идея соединить пушкинские рукописи со свитками и картинами известного японского каллиграфа Рюсеки Моримото, навеянными творчеством Пушкина, прочтением Евгения Онегина, говорит директор Пушкинского дома Всеволод Багно.
Это почти та встреча, которая в европейской цивилизации не произошла. Кисть и рисунок, слово и рисунок, текст и рисунок. Она у нас, вот у Пушкина, у Лермонта, может, у кого-то еще в европейской цивилизации. И мы восхищаемся этой нечаянной встречей. А в Японии эта встреча произошла. Здесь в основном Моримото-сана работы каллиграфа, но есть менее известного, но тоже замечательного художника, его жены. И они приготовили просто специально для этой выставки свитки, которые метра по 4 в полном объеме, они лежат рядом. Это письмо Татьяны, ее кисти, и письмо Онегина, ответ его. И это гармония, которая дала не очень гармоничному итогу великого русского романа японское сознание.
Зрелище на самом деле поразительное. Письмо Татьяны написано в женском стиле. Тонкие, еле заметные, легко струящиеся иероглифы. Письмо Онегина – энергичные, яркие, сильные знаки. Явно мужской стиль. Когда смотришь на оба свитка и представляешь, что за этим скрывается «я к вам пишу, чего же боли», просто кружится голова.
Великий юбилей, о нем можно было бы говорить, конечно, очень много, но самое главное, что если не было бы лицея, не было бы Пушкина, то есть того Пушкина, которого мы любим и знаем, не было бы. Это был потрясающий, не только либеральный, образовательный проект, который действительно воспитал в Пушкине певца империи и свободы. Все мы были бы другими, если бы не было Пушкина, а Пушкин был таким благодаря лицею, вот эта цепочка и замкнута.
При этом неожиданный японский элемент выставки, на которой присутствует еще и роскошная экибана, как бы выводит ее за границы России, показывая, что путь Пушкина в мировой культуре, возможно, еще только начинается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Этот репортаж завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир Радио Свобода продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Наступит ли мир на Ближнем Востоке после обмена капрала Гилада Шалита на палестинских заключенных? Об этом разговор с израильским журналистом Владимиром Бейдером и бывшим президентом Российского еврейского конгресса политологом Евгением Сатановским. Слушайте Радио Свобода. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет доходы растут только у 1% самых богатых и быстро растут.
Я никогда не стремился к этой должности. Спасение
одной души в Израиле равносильно спасению души всего народа.
Банковский сектор должен нести свою долю ответственности в ликвидации последствий кризиса.
Какой-то человек умудрился украсть сумку другого человека.
Нужна глубокая структурная реформа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.